Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Продолжаем. Дарья Чередник, Кирилл Гришин в эфирной студии. Даш, привет.
Привет, Кирилл. Приветствую всех, кто с нами.
Финальная, так сказать, студия, надеюсь, сегодняшнего дня. В смысле...
Подведем итоги информационного дня этого.
Я бы больше говорил, конечно же, о хорошем, но у нас пока такая информационная реальность, что россиянину Владиславу Клюшину, которого задержали в марте в Швейцарии по запросу США, намеревается выдвинуть обвинение во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году. По версии следствия, он якобы руководил имевшей место операции российских спецслужб и имел отношение к хакерским атакам на серверы Демпартии США.
Пока официально ему инкриминируют хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний, не против, собственно, серверов Демпартии. Да? Якобы вот во время этих хакерских атак на перечисленные уже компании была совершена кража более 10 миллионов долларов. Вот это на данный момент официальные обвинения, по которым, собственно, и задержали россиянина. Но это, скорее всего, маскировка, считает адвокат россиянина. Он утверждает, что вот это потребовалось для подачи запроса на экстрадицию, вот такая маскировка. Дело в том, что по общеуголовным таким обвинениям легче добиться экстрадиции, нежели по политическим. А вот дальше предполагают, что, скорее всего, ему будут выдвинуты вот эти политические обвинения, когда он уже прибудет на территорию США.
Ну и что? Я понимаю так, что, в принципе, если развивать эту тему, то, разумеется, лучше это делать с экспертом. Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Васильев с нами на связи. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Добрый всем нашим слушателям.
Владимир Сергеевич, давайте разбираться. Вот действительно хотят предъявить ему вмешательство в выборы, которые... Какое действо само так и не было доказано. Каковы шансы россиянина все-таки выиграть операцию, да, в Швейцарии, чтобы его не экстрадировали в США?
Ну, на сегодняшний день это очень довольно, так сказать, сложно сказать. Но мы с вами знаем, что в данном случае обвинение, в общем, ну, может быть, является достаточно серьезным. Тем более, что Соединенные Штаты Америки постоянно ведь и, собственно говоря, развивают идею, что Россия не только вмешивается в выборы Соединенные Штаты Америки, но и европейские выборы. Поэтому здесь они могут найти определенного рода, ну, если хотите, понимание европейских властей, вот, относительно того, так сказать, надо это делать или не надо. Еще очень важный вопрос, с моей точки зрения, состоит именно в том, что, ну, может быть, на сегодняшний день действительно, как бы, ну, американцы, по всей видимости, ну вот нуждаются сегодня опять в раскрутке этого дела, потому что мы знаем прекрасно, что все попытки, то есть идеи вмешательства России в выборы. Мы знаем о том, что ничего, в общем, пока никогда ничего не удалось доказать, и в данном случае, понимаете, все эти там следы какие-то компьютерные, это все рассчитано на какие-то там малопонятные, так сказать, понимаете, ну, назовем его так, на специалистов сверхвысокого уровня, которые совершенно не влияют на настроение американской общественности. Я думаю, что даже американская общественность все это воспринимает не более как такие, знаете, наветы, разговоры и игры в киберпространстве. А вот что касается уже конкретных людей, которые, так сказать, попав в американские тюрьмы, как мы знаем, могут, естественно, с ними могут уже начать работу, и мы это знаем, что вплоть до очень серьезного психологического давления, вплоть до попыток, естественно, самое главное добиться сделки со следствием. Ну, вот этот механизм более известен в Соединенных Штатах Америки, понимаете? Здесь Соединенные Штаты Америки отработанный механизм. Вот. Но он лишний раз подчеркивает, с моей точки зрения, что вся вот эта вот тематика, так сказать, вмешательства выборов, она, может быть, за последнее время казалось, может быть, куда-то уходит на второй план. Ну вот, в особенности, может быть, учитывая встречу в Женеве. Но вот мы сейчас видим, что после Афганистана, вот, может быть, на фоне других событий, все-таки Соединенные Штаты Америки опять начинают раскручивать все вот эти вот дела. То есть фактически, так сказать, курс на общее такое, я бы сказал, осложнение отношений с нашей страной, но он по-прежнему сохраняется. Это очень важно сегодня. Мне кажется, что вот Америка сегодня оказалась после Афганистана в таком каком-то нараспутье. Либо она, может быть, пойдет на какой-то конструктивный диалог, в том числе по многим другим вопросам. Ну, либо, в общем, нет, как бы так сказать. Либо, наоборот, диалог будет прерван, и в Соединенных Штатах Америки может возобладать другая точка зрения, что любого рода диалог ведет к компромиссам, а в нынешней ситуации компромиссы могут быть рассмотрены как разновидность уступок.
Да, понимаете? Это могут трактовать как Байден мягкость и воспользоваться этим. Но скажите, а чем занимался-то в России господин Клюшин, вам известно? Ну, какой бизнес-то он вел?
Ну, вы понимаете, ну, здесь, с моей точки зрения, как бы трудно здесь, как говорится, сказать. Понимаете, любого рода, так сказать, компьютерные, так сказать, дела или любого рода бизнес подобного рода, ну, предполагает определенного рода цифровую грамотность, цифровые знания. Вот. И я думаю, что в этом плане в Соединенных Штатах Америки, ну, что ли, в данном случае они могут рассматривать подобного рода людей как представителей, так сказать, что называется, широкой специализации.
Ну, Клюшин один из крупных подрядчиков IT-услуг для российских госорганов, по крайней мере, об этом пишут СМИ.
Понимаете, ну,
и вот они ведут свои, так сказать, дорожки и тропинки, да, к так называемому обвинению.
Вот это и есть, потому что сегодня, вы понимаете, IT-услуги или вообще работа в киберпространстве или, так сказать, в области информационно-коммуникационных технологий, но это одна из самых распространенных профессий, понимаете. Вот, здесь, что называется, здесь люди, которые работают, с одной стороны, и имеют широкий профиль, они могут специализироваться по конкретным делам, естественно, но мы должны понимать, что компьютерные программы во всем мире, может быть, они достаточно унифицированы, понимаете, и в этом плане, будь то там какие-то проблемы, связанные с обеспечением безопасности, ну, допустим, системы электронного голосования или просто там какие-то другие, там, я не знаю, банковские операции и прочие, так сказать, операции в сфере ИКТ-технологий, они очень близки друг к другу, понимаете. Здесь не требуется, будучи сам знаком с этими специалистами, я вам могу сказать, что они действительно и жнец, и швец, и на дуде, и грец. Так сказать, грамотные специалисты действительно могут очень легко овладевать различного рода там технологическими приемами для работы с любого рода техникой и в любом рода программами. Понимаете, программы компьютерные, они достаточно здесь универсальны. Тем более, что мы знаем, что, так сказать, там выборные какие-то фирмы, обслуживающие там электронную систему голосования или использование интернета на выборах. Это просто одна из частей их работы. Вот. Здесь нет ничего, может быть, сверх такого необычайного.
Да, поэтому, Владимир Сергеевич.
С моей точки зрения, Владимир самое Сергеевич. Главное, это вот как бы найти никаких таких вот живых людей, которых, может быть, можно оказать какой-то прессинг, можно давление.
Владимир Сергеевич.
Начинать раскручивать, потому что Америка, в данном случае, я бы сказал, понимаете, она вот как-то верит вот свидетельским показаниям в суде. Вот,
Владимир Сергеевич, прошу прощения.
Которые непонятно как получены, да, мы это тоже знаем.
Да, прошу прощения.
Предъявляются, вот есть некое физическое лицо, понимаете, вот это как бы доходит до сознания общественности. А если кто-то принесет какую-то там бумагу, которая называется компьютерная программа, то это воспринимается, ну, понимаете, может быть, половина скажет, ну, такую программу мой сын может нарисовать, или мой родственник там может нарисовать. Он работает, конечно, называется, тоже в этой сфере, к этой технологии. А вот когда уже люди, как говорится, начинают что-то уже такое более, может быть, конкретное говорить, или в данном случае вот, да, на них оказывается давление, то это больше воспринимается, больше раскручивается.
Понятно, спасибо, вот, Владимир Сергеевич. Это... Я напомню, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев был с комментарием по поводу истории задержания Владислава Клюшина. Насколько я понимаю, там не только Клюшина задержали, но еще и Иван Ермаков, а также еще
11 человек россиян попали под санкции.
И все это за предполагаемое вмешательство в демократические процессы в США.
В эфире «Радио Спутник».
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова озвучила схему, по которой Алексей Навальный получал финансирование из иностранных государств. Она пояснила, что для этого посольства нанимали россиян на работу, выплачивали им деньги, а они их донатили соответствующим структурам.
Да, она также добавила, что больше всего вот этих самых донатов шло через дипмиссии США и ФРГ. Но в целом вот в этой такой веселой маленькой карусельке, как она это назвала, участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО. Но раз уж эта схема стала известна, то есть шанс ее пресечь, считает политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
На самом деле можно пресечь любую схему. Единственное, есть ли законодательная основа для этого. В данном случае, я думаю, что все-таки нужно будет юристам потрудиться. Хотя сам факт того, что она обнаружена, эта схема, уже позволяет ее поставить в такой фокус. Так как господин Навальный находится в местах заключения, то, в общем, он лишен права распоряжаться какими-либо деньгами, кроме тех, которые есть у него на счету в колонии, где он находится. Поэтому, думаю, в первую очередь, конечно, вопрос стоит не о том, что он может распоряжаться, а о том, что распоряжаются какие-то другие люди.
А еще в связи с раскрытием этой маленькой карусельки Мария Захарова предположила, как в какой бы истерике бился Запад, попробуй российская дипмиссия провернуть нечто подобное, ну, допустим, профинансировав на данный момент оппозиционеров республиканцев или еще каких-то там блогеров. И напомнила, что после выборов вот тех, да, после якобы вмешательства, тогда огромное количество российских дипломатов было выслано. И что было бы, если бы то же самое произошло с российской стороны? Тогда бы, наверное, вообще все дипмиссии закрыли.
Ну, разумеется, да. Другое дело, что вот эта little карусель, о которой говорит официальный представитель МИДа, ну, я не думаю, что это такая, значит, секретная совершенно история. Ну, я в плане там секретный прием. Если это вскрывается, значит, таким образом и некоторых других людей могут таким же образом финансировать, а это уже повод для отдельного, так сказать, расследования. Мужчины старше 40 оказались основными приобретателями дальневосточного гектара по федеральной программе. Об этом на полях Владивостокского экономического форума сообщил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов.
Ну, вот приблизительно расклад выглядит так. 42% это брали дальневосточный гектар под индивидуальное жилищное строительство, 36% под сельское хозяйство, 10% предпринимательская деятельность, ну и пока только 7% это туристические проекты. Всего в программе «Дальневосточный гектар» уже поучаствовало больше 95 тысяч человек. Проект не закрыт, он продолжает реализовываться. Вот среди этих 95 тысяч оказалась и Елена Андреева.
Мы с друзьями взяли 30 гектаров земли У нас 30 гектар и оформленный кооператив. Гектары мы взяли тогда, когда компания, с которой я сотрудничаю, мои друзья, мы занимаемся выставочной деятельностью. К нам обратилась еще давным-давно АРЧК и попросила сделать ролик для продвижения дальневосточного гектара. И мы сели и подумали, как мы можем продвигать то, чего не знаем сами. И решили взять гектары. На самом деле, по-честному, было так. Сейчас у нас зарегистрирован кооператив «Тайга». У нас есть там 3 проекта, которые уже проходят на гектаре.
Отлично. Предприимчивые люди.
Один из этих проектов совместный с Японией. Они закупают у Японии древовидные пионы, которые прививают на диких пионах, которые растут на Дальнем Востоке. Это вот такая цветочная селекция. Второй проект у них... С этим проектом как раз Елена сейчас находится во Владивостоке на экономическом форуме.
Арт-пространство.
Нет, арт-пространство они скоро запустят. Это третий проект. Он еще в разработке. А это проект по... они делают чаи и варенье. Причем из диких растений, которые произрастают на Дальнем Востоке. Часть этих растений, собственно, и так диким образом произрастали и произрастают на территории тех 30 гектаров, которые они взяли, а часть, уже 4 гектара таких дикорастущих растений, они высадили там и лимонник, и калина, в общем, много чего. И они вот из этих ингредиентов составляют свои индивидуальные такие чаи, авторские, с коими неплохо торгуют, в том числе и Япония. Японские магазины, компании у них активно это закупают.
Прекрасная история, действительно, которая заставляет людей подумать хорошенько о том, о перспективах дальневосточного региона, о своих личных перспективах. Ну, в общем, аплодисменты, что тут говорить. И
вы слушаете «Радио Спутник».
И продолжаем тему. С нами на связи профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени Ломоносова Вячеслав Бабурин. Вячеслав Леонидович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете работу дальневосточного, вот этой программы «Дальневосточный гектар»? Ну, судя по цифрам, в общем-то, вполне себе востребованный получается.
Ну, вы понимаете, в целом идея, конечно, правильная, но нужно понимать, что Дальний Восток огромен и очень разнообразен. Есть большая разница между гектарами в Якутии или на Чукотке и гектарами в районе Большого Владивостока или Хабаровска. Поэтому вот важно понимать, что гектар оказывается востребован, если у него удобное положение по отношению к инфраструктуре, если эта земля имеет доступ к основным факторам проживания на ней, то есть к электроэнергии, в идеале к газу, соответственно, к другой так называемой инженерной инфраструктуре. Второе, конечно, важнейшее – это наличие работы. Трудно надеяться, что большинство из тех, кто эти гектары получает, будут заниматься сельским хозяйством. Поскольку, вообще говоря, заниматься сельским хозяйством на Дальнем Востоке, даже на юге, не так-то легко, учитывая муссонный климат. Третья проблема – это же не просто люди взрослые. У них есть или будут дети. Значит, это проблема детских садов, проблема школ. Для них, для всех это проблема медицинского обслуживания и так далее. То есть я хочу сказать, что для того, чтобы люди, взявшись за дело, там потом остались надолго, а в идеале навсегда, нужно помнить, что нужны еще огромные затраты на то, чтобы, ну, образно говоря, эту территорию обустроить и с экономической точки зрения, и с социальной.
Ну, вот что касается уже существующих, да, проектов, в результате освоения вот этого дальневосточного гектара появилось 3 новых населенных пункта, которые образовали, собственно, участники этого проекта. Вы как оцениваете вот такое увеличение? Возможно же, что с увеличением вот этих, появлением этих населенных пунктов туда как раз-таки придут, чтобы построить школы, детские сады, поликлиники, больницы, организовать вот эту самую инфраструктуру, а, соответственно, еще и дополнительные рабочие места открыть.
Ну, тут, понимаете, на все есть нормативы. То есть невозможно построить там школу или детский сад, или там, не знаю, клуб в населенном пункте меньше определенной численности жителей. Поэтому, конечно, в идеале нужно стремиться к тому, что здесь численность населения достаточно быстро росла. Но опыт показывает, что, как правило, в первую очередь осваиваются наиболее благоприятные, да, наиболее экономически эффективные активы. В данном случае речь идет о земле, о местах расположения и так далее. То, что остается потом, это обычно менее эффективные. И поэтому требуются дополнительные большие затраты, существенно более высокие усилия, чем сейчас, для того, чтобы население этих населенных пунктов росло хотя бы в таком же темпе, а лучше еще более высоким, чтобы они быстро вышли на эти уровни. Если они не будут достигнуты, если начнется стагнация, понятно, что какая-то часть людей в силу отсутствия тех или иных элементов инфраструктуры будет искать другие места.
Разумеется, да. Спасибо, Вячеслав Леонидович, профессор кафедры экономической и социальной географии Российского географического факультета МГУ имени Ломоносова Вячеслав Бабурин. Ну а теперь футбол. Ничья с хорватами в качестве дебюта Валерия Карпина на посту главного тренера российской национальной футбольной команды, в общем и целом, признана как неплохим итогом. Теперь россияне сыграют в гостях с командой Кипра.
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко, оценивая шансы сборной России в данном конкретном квалификационном матче, назвал команду Кипра аутсайдерами и считает, что, в общем-то, тут фавориты однозначно в данном матче будут россияне. Но, с другой стороны, опять же, это будет гостевой матч для россиян, а киприоты будут играть на своей территории. Ну и плюс климат. Попробуй побегай в таком климате с непривычки.
Жарко и плюс 30 днем с большой влажностью. С нами на связи заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин. Вячеслав, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, при всем уважении к киприотам, которые проиграли пару дней назад Мальте 0-3, разумеется, сборная России фаворит. Здесь, по-моему, все однозначно. И тем не менее, все-таки, какие сюрпризы по ходу игры могут быть? С чем может столкнуться штаб Карпина и как реагировать?
Вы понимаете, нам сейчас нужно отталкиваться не от соперника всегда, а от себя.
Это правда.
Наш российский футбол и наша сборная, соответственно, находятся в таком состоянии, что сюрпризы со знаком минус гораздо более вероятны, чем сюрпризы со знаком плюс. Поэтому не хотелось бы неприятных каких-то сюрпризов. А чего хотелось бы, это полнейшей концентрации абсолютно. С первой до 90 минуты. И, соответственно, результаты, потому что нам отступать некуда. Нам нужно сейчас выигрывать, выигрывать и выигрывать. Тем более, как мы все помним, да, в 97-м году ничья на Кипре, когда у нашей сборной был куда более звездный состав, в том числе и Валерий Георгиевич, в нем был, да, сыграл 1-1, и получилось, что поставили крест на надеждах поехать на чемпионат мира во Францию.
Вот известно, что этот матч против Кипра будет проходить без двух лидирующих игроков, защитника Фернандеса и полузащитника Ионова. Первый повредил колено в предыдущем матче, второму дают возможность полноценно восстановиться после предыдущих моментов. И вот это как-то может сказаться, я не знаю, на игре, на настроении, или отряд не заметит потери бойцов?
Ну, что касается Ионова, то я вам честно скажу, при всем уважении к Алексею, я даже рад, что его не будет в составе. Мне он совсем не показался в матче с Хорватией, и то, что его заменят другой футболист из атакующей группы, это на самом деле, на мой взгляд, плюс. Что касается Марио, то да, это один из лучших футболистов последних, наверное, лет 6-7 в России, и в том числе в сборной. Жаль, что его не будет, тем более, что он, несмотря на то, что защитник, он постоянно подключается вперед, создает остроту в чужой штрафной. Это потеря, но все-таки Кипр, а не там Словакия, Словения или Хорватия. Будем надеяться, что с Кипром справятся и другие ребята.
Наверное, для вас тоже не безинтересно узнать, что Смолов сыграет на острие атаки. Ждем, конечно же, интересной игры от Федора, который, собственно, 6 голов в 6 матчах забил на старте этого первенства, в смысле российского. Какой счет? Давайте спрогнозируем.
Жду тяжелые игры, несмотря на то, что у нас как бы на бумаге статус фаворитов у киприотов-аутсайдеров. И жду победу в один мяч, но пусть будет 2-1 в нашу пользу.
Я все-таки склоняюсь к тому, что 3-1 будет в пользу россиян. Да, будет не так уж и просто, как, возможно, то кажется на бумаге. Тем не менее, все-таки я с оптимизмом смотрю на команду. Мне кажется, что под руководством Карпина сборная должна прибавлять от матча к матчу. По крайней мере, первая игра с хорватами дает понять, что тех хорватов надо было все-таки выигрывать, играть на максимум. Спасибо большое, Вячеслав, замглавного редактора издания «Спорт-экспресс» Вячеслав Короткин был с нами на связи. Даш, твой прогноз.
Я не фанат футбола, поэтому я не очень в этом разбираюсь, но я сделаю такой вот... сделаю вызов. 3-0 в пользу 3-0. России.
Отлично. Спасибо. Дарья Чередник, Кирилл Гришин. До встречи.
В первых рядах.
Америка сегодня оказалась после Афганистана в таком каком-то нараспутье. Либо она, может быть, пойдет на какой-то конструктивный диалог, в том числе по многим другим вопросам. Ну, либо, в общем, нет, как бы так сказать. Либо, наоборот, диалог будет прерван, и Соединенных Штатов Америки может возобладать другая точка зрения, что любого рода диалог ведет к компромиссам, а в нынешней ситуации компромиссы могут быть рассмотрены как разновидность уступок.
Да, это могут трактовать как мягкость и воспользоваться этим. Но скажите, а чем занимался-то в России господин Клюшин, вам известно? Ну, какой бизнес-то он вел?
Ну, вы понимаете, ну, здесь, с моей точки зрения, как бы трудно здесь, как говорится, сказать. Понимаете, любого рода, так сказать, компьютерные, так сказать, дела или любого рода бизнес подобного рода, ну, предполагает определенного рода цифровую грамотность, цифровые знания. Вот. И я думаю, что в этом плане в Соединенных Штатах Америки, ну, что ли, в данном случае они могут рассматривать подобного рода людей как представителей, так сказать, что называется, широкой специализации.
Ну, Клюшин один из крупных подрядчиков IT-услуг для российских госорганов, по крайней мере, об этом,
да,
пишут СМИ.
Понимаете, ну,
и вот они ведут свои, так сказать, дорожки и тропинки, да, к так называемому обвинению.
Вот это и есть, потому что сегодня, вы понимаете, IT-услуги или вообще работа в киберпространстве или, так сказать, ну, в области информационно-коммуникационных технологий, но это одна из самых распространенных профессий, понимаете. Вот здесь, что называется, здесь люди, которые работают, с одной стороны, и имеют широкий профиль, они могут специализироваться по конкретным делам, естественно, но мы должны понимать, что компьютерные программы во всем мире, может быть, они достаточно унифицированы, понимаете, и в этом плане, будь то там какие-то проблемы, связанные с обеспечением безопасности, ну, допустим, системы электронного голосования или просто там какие-то другие, там, я не знаю, банковские операции и прочие, так сказать, операции в сфере ИКТ-технологий, они очень близки друг к другу, понимаете. Здесь не требуется, будучи сам знаком с этими специалистами, я вам могу сказать, что они действительно и жнец, и швец, и на дуде, и грец. Так сказать, грамотные специалисты действительно могут очень легко овладевать различного рода там технологическими приемами для работы с любого рода техникой и в любом рода программами. Понимаете, программы компьютерные, они достаточно здесь универсальны. Тем более, что мы знаем, что, так сказать, там выборные какие-то фирмы, обслуживающие там электронную систему голосования или использование интернета на выборах. Это просто одна из частей их работы. Вот. Здесь нет ничего, может быть, сверх такого необычайного.
Да, поэтому, Владимир Сергеевич.
С моей точки зрения, самое главное, это вот как бы найти никаких таких вот живых людей, которых, может быть, можно оказать какой-то прессинг, можно давление.
Владимир Сергеевич.
Начинать раскручивать, потому что Америка, в данном случае, я бы сказал, понимаете, она вот как-то верит вот свидетельским показаниям в суде. Вот,
Владимир Сергеевич, прошу
которые
прощения.
Которые непонятно как получены, да, мы это тоже знаем.
Да,
прошу прощения. Которые
предъявляются. Вот есть некое физическое лицо, понимаете, вот это как бы доходит до сознания общественности. А если кто-то принесет какую-то там бумагу, которая называется компьютерная программа, то это воспринимается, ну, понимаете, может быть, половина скажет, ну, такую программу мой сын может нарисовать, или мой родственник там может нарисовать. Он работает, конечно, называется, тоже в это, в сфере к этой технологии. А вот когда уже люди, как говорится, начинают что-то уже такое более, может быть, конкретное говорить, или в данном случае вот на них оказывается давление, то это больше воспринимается, больше раскручивается.
Понятно, спасибо, вот Владимир Сергеевич. Я напомню, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев был с комментарием по поводу истории задержания Владислава Клюшина. Насколько я понимаю, там не только Клюшина задержали, но еще и Иван Ермаков, а также еще
11 человек россиян. Попали под санкции.
И все это за предполагаемое вмешательство в демократические процессы в США.
В эфире «Радио Спутник».
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова озвучила схему, по которой Алексей Навальный получал финансирование из иностранных государств. Она пояснила, что для этого посольства нанимали россиян на работу, выплачивали им деньги, а они их донатили соответствующим структурам.
Да, она также добавила, что больше всего вот этих самых донатов шло через дипмиссии США и ФРГ. Но в целом вот в этой такой веселой маленькой карусельке, как она это назвала, участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО. Ну, раз уж эта схема стала известна, то есть шанс ее пресечь, считает политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
На самом деле можно пресечь любую схему. Единственное, есть ли законодательная основа для этого. В данном случае, я думаю, что все-таки нужно будет юристам потрудиться. Хотя сам факт того, что она обнаружена, эта схема, уже позволяет ее поставить в такой фокус. Так как господин Навальный находится в местах заключения, то, в общем, он лишен права распоряжаться какими-либо деньгами, кроме тех, которые есть у него на счету в колонии, где он находится. Поэтому, думаю, в первую очередь, конечно, вопрос стоит не о том, что он может распоряжаться, а о том, что распоряжаются какие-то другие люди.
А еще в связи с раскрытием этой маленькой карусельки Мария Захарова предположила, как в какой бы истерике бился Запад, попробуй российская дипмиссия провернуть нечто подобное, ну, допустим, профинансировав на данный момент оппозиционеров республиканцев или еще каких-то там блогеров. И напомнила, что после выборов вот тех, да, после якобы вмешательства, тогда огромное количество российских дипломатов было выслано. И что было бы, если бы то же самое произошло с российской стороны? Тогда бы, наверное, вообще все дипмиссии закрыли.
Ну, разумеется, да. Другое дело, что вот эта little carousel, о которой говорит официальный представитель МИДа, ну, я не думаю, что это такая, значит, секретная совершенно история. Ну, я в плане там секретный прием. Если это вскрывается, значит, таким образом и некоторых других людей могут таким же образом финансировать, а это уже повод для отдельного, так сказать, расследования. Мужчины старше 40 оказались основными приобретателями дальневосточного гектара по федеральной программе. Об этом на полях Владивостокского экономического форума сообщил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов.
Ну, вот приблизительно расклад выглядит так. 42% это брали дальневосточный гектар под индивидуальное жилищное строительство, 36% под сельское хозяйство, 10% предпринимательская деятельность, ну и пока только только 7% – это туристические проекты. Всего в программе «Дальневосточный гектар» уже поучаствовало больше 95 тысяч человек. Проект не закрыт, он продолжает реализовываться. Вот среди этих 95 тысяч оказалась и Елена Андреева.
Мы с друзьями взяли 30 гектар земли. У нас 30 гектар и оформленный кооператив. Гектары мы взяли тогда, когда компания, с которой я сотрудничаю, мои друзья, мы занимаемся выставочной деятельностью. К нам обратилась еще давным-давно АРЧК и попросила сделать ролик для продвижения Дальневосточного гектара. И мы сели и подумали, как мы можем продвигать то, чего не знаем сами. И решили взять гектар. На самом деле, по-честному, было так. Сейчас у нас зарегистрирован кооператив «Тайга». У нас есть там 3 проекта, которые уже проходят на гектаре.
Отлично. Предприимчивые люди.
Один из этих проектов совместный с Японией. Они закупают у Японии древовидные пионы, которые прививают на диких пионах, которые растут на Дальнем Востоке. Это вот такая цветочная селекция. Второй проект у них... С этим проектом как раз Елена сейчас находится во Владивостоке на экономическом форуме.
Арт-пространство.
Нет, арт-пространство они скоро запустят. Это третий проект. Он еще в разработке. А это проект по... они делают чаи и варенье. Причем из диких растений, которые произрастают на Дальнем Востоке. Часть этих растений, собственно, и так диким образом произрастали и произрастают на территории этих 30 гектаров, которые они взяли, а часть, уже 4 гектара таких дикорастущих растений, они высадили там и лимонник, и калина, в общем, много чего. И они вот из этих ингредиентов составляют свои индивидуальные такие чаи, авторские, с коими неплохо торгуют, в том числе и Япония. Японские магазины, компании у них активно это закупают.
Прекрасная история, действительно, которая заставляет людей подумать хорошенько о том, о перспективах Дальневосточного региона, о своих личных перспективах. Ну, в общем, аплодисменты, что тут говорить. И
вы слушаете радио «Спутник».
И продолжаем тему. С нами на связи профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени Ломоносова Вячеслав Баборин. Вячеслав Леонидович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете работу дальневосточного, вот этой программы «Дальневосточный гектар»? Ну, судя по цифрам, в общем-то, вполне себе востребованный получается.
Ну, вы понимаете, в целом идея, конечно, правильная, но нужно понимать, что Дальний Восток огромен и очень разнообразен. Есть большая разница между гектарами в Якутии или на Чукотке и гектарами в районе Большого Владивостока или Хабаровска. Поэтому вот важно понимать, что гектар оказывается востребован, если у него удобное положение по отношению к инфраструктуре, если эта земля имеет доступ к основным факторам проживания на ней, то есть к электроэнергии, в идеале к газу, соответственно, к другой так называемой инженерной инфраструктуре. Второе, конечно, важнейшее – это наличие работы. Трудно надеяться, что большинство из тех, кто эти гектары получает, будут заниматься сельским хозяйством. Поскольку, вообще говоря, заниматься сельским хозяйством на Дальнем Востоке, даже на юге, не так-то легко, учитывая муссонный климат. Третья проблема – это же не просто люди взрослые. У них есть или будут дети. Значит, это проблема детских садов, проблема школ. Для них, для всех это проблема медицинского обслуживания и так далее. То есть я хочу сказать, что для того, чтобы люди, взявшись за дело, там потом остались надолго, а в идеале навсегда, нужно помнить, что нужны еще огромные затраты на то, чтобы, ну, образно говоря, эту территорию обустроить и с экономической точки зрения, и с социальной.
Ну, вот что касается уже существующих, да, проектов, в результате освоения вот этого дальневосточного гектара появилось 3 новых населенных пункта, которые образовали, собственно, участники этого проекта. Вы как оцениваете вот такое увеличение? Возможно же, что с увеличением вот этих, появлением этих населенных пунктов туда как раз-таки придут, чтобы построить школы, детские сады, поликлиники, больницы, организовать вот эту самую инфраструктуру, а, соответственно, еще и дополнительные рабочие места открыть.
Ну, тут, понимаете, есть на все есть нормативы. То есть невозможно построить там школу или детский сад, или там, не знаю, клуб в населенном пункте меньше определенной численности жителей. Поэтому, конечно, в идеале нужно стремиться к тому, что здесь численность населения достаточно быстро росла. Но опыт показывает, что, как правило, в первую очередь осваиваются наиболее благоприятные, да, наиболее экономически эффективные активы. В данном случае речь идет о земле, о местах расположения и так далее. То, что остается потом, это обычно менее эффективные. И поэтому, так сказать, требуются дополнительные большие затраты, существенно более высокие усилия, чем сейчас, для того, чтобы население этих населенных пунктов росло хотя бы в таком же темпе, а лучше еще более высоким, чтобы они быстро вышли на эти уровни. Если они не будут достигнуты, если начнется стагнация, понятно, что какая-то часть людей в силу отсутствия тех или иных элементов инфраструктуры будет искать другие места.
Разумеется, да. Спасибо, Вячеслав Леонидович, профессор кафедры экономической и социальной географии Российского географического факультета МГУ имени Ломоносова Вячеслав Бабурин. Ну а теперь футбол. Ничья с хорватами в качестве дебюта Валерия Карпина на посту главного тренера российской национальной футбольной команды, в общем и целом, признана как неплохим итогом. Теперь россияне сыграют в гостях с командой Кипра.
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко, оценивая шансы сборной России в данном конкретном квалификационном матче, назвал команду Кипра аутсайдерами и считает, что, в общем-то, тут фавориты однозначно в данном матче будут россияне. Но, с другой стороны, опять же, это будет гостевой матч для россиян, а киприоты будут играть на своей территории. Ну и плюс климат. Попробуй побегай в таком климате с непривычки.
Жарко и плюс 30 днем с большой влажностью. С нами на связи заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткий. Вячеслав, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, при всем уважении к киприотам, которые проиграли пару дней назад Мальте 0-3, разумеется, сборная России фаворит. Здесь, по-моему, все однозначно. И тем не менее, все-таки, какие сюрпризы по ходу игры могут быть? С чем может столкнуться штаб Карпина и как реагировать?
Вы понимаете, нам сейчас нужно отталкиваться не от соперника всегда, а от себя.
Это правда.
Наш российский футбол и наша сборная, соответственно, находятся в таком состоянии, что сюрпризы со знаком минус гораздо более вероятны, чем сюрпризы со знаком плюс. Поэтому не хотелось бы неприятных каких-то сюрпризов. А чего хотелось бы, это полнейшей концентрации абсолютно. С первой до 90 минуты. И, соответственно, результаты, потому что нам отступать некуда. Нам нужно сейчас выигрывать, выигрывать и выигрывать. Тем более, как мы все помним, да, в 97-м году ничья на Кипре, когда у нашей сборной был куда более звездный состав, в том числе и Валерий Георгиевич, в нем был, да, сыграл 1-1. И получилось, что поставили крест на надеждах поехать на чемпионат мира во Францию.
Вот известно, что этот матч против Кипра будет проходить без двух лидирующих игроков, защитника Фернандеса и полузащитника Ионова. Первый повредил колено в предыдущем матче, второму дают возможность полноценно восстановиться после предыдущих моментов. И вот это как-то может сказаться, я не знаю, на игре, на настроении, или отряд не заметит потери бойцов?
Ну, что касается Ионова, то я вам честно скажу, при всем уважении к Алексею, я даже рад, что его не будет в составе. Мне он совсем не показался в матче с Хорватией, и то, что его заменят другой футболист из атакующей группы, это на самом деле, на мой взгляд, плюс. Что касается Марио, то да, это один из лучших футболистов последних, наверное, лет 6-7 в России, и в том числе в сборной.
Жаль, что его не будет, тем более, что он, несмотря на то, что защитник, он постоянно подключается вперед, создает остроту в чужой штрафной. Это потеря, но все-таки Кипр, а не там Словакия, Словения или Хорватия. Будем надеяться, что с Кипром справятся и другие ребята.
Наверное, для вас тоже не безинтересно узнать, что Смолов сыграет на острие атаки. Ждем, конечно же, интересной игры от Федора, который, собственно, 6 голов в 6 матчах забил на старте этого первенства, в смысле российского. Какой счет? Давайте спрогнозируем.
Жду тяжелой игры, несмотря на то, что у нас как бы на бумаге статус фаворитов у киприотов-аутсайдеров. И жду победу в один мяч, но пусть будет 2-1 в нашу пользу.
Я все-таки склоняюсь к тому, что 3-1 будет в пользу россиян. Да, будет не так уж и просто, как, возможно, то кажется на бумаге. Тем не менее, все-таки я с оптимизмом смотрю на команду. Мне кажется, что под руководством Карпина сборная должна прибавлять от матча к матчу. По крайней мере, первая игра с хорватами дает понять, что тех хорватов надо было все-таки выигрывать, играть на максимум. Спасибо большое, Вячеслав, замглавного редактора издания «Спорт-экспресс» Вячеслав Короткин был с нами на связи. Даш, твой прогноз.
Я не фанат футбола, поэтому я не очень в этом разбираюсь, но я сделаю такой вот... сделаю вызов. 3-0 в пользу 3-0. России.
Отлично. Спасибо. Дарья Чередник, Кирилл Гришин. До встречи.
В первых рядах.